Глава 8. Говорящий человек. Медведь действовал ему на нервы. Умнейшее животное, ага. Зверь оказался не умней морской свинки, которую Вим в детстве держал в аквариуме. Та тоже не понимала даже простейших команд, лишь таращила глаза, да возмущенно пищала, требуя еду. Точно так же медведь смотрел на Вима. Зверь определенно был голоден. Он был огромным. Медведи, которых Вим видел в цирке, казались карликами по сравнению с этим зверем. Здесь же сила и мощь. Если бы медведь поднялся на задние лапы, то высотой был бы не меньше 3 метров. Когти, как кинжалы, в оскаленной пасти поблескивали клыки длиной с палец. Черная шерсть висела грубыми космами. Настоящее первобытное чудовище. Такое откусит голову и не заметит. На его фоне девочка, которая лежала у лап зверя, казалась крошечной, как дюймовочка. «Ну, хорошо», — сказал Вим. «Я даю тебе 2 банки тушенки и банку копченых сардин. Идет? Еще у меня есть консервированные ананасы. Но ты поди не знаешь, что такое ананасы?» Вим задумался. «Думаю, про тушенку ты тоже не слышал. Но она тебе понравится, честное слово». Медведь рявкнул. Должно быть, его рык слышно на километры. По спине побежали мурашки. «Да ладно тебе! Отличная сделка! У тушенки срок годности до 2012 года! Получается, она не испортится еще очень долго! Твои потомки к тому времени уже вымрут!» Вим прикусил язык. Может, не стоило говорить медведю, что у его вида нет будущего? Еще обидится? Медведь сверлил Вима блестящими черными глазками. Девчонка у его лап пошевелилась и тихо застонала. Лицо ее скривило гримаса боли, но глаза оставались закрытыми. Вим подался вперед. Медведь зарычал. Звук походил на рев мотоцикла без глушителя. «Слушай», — сказал Вим, поднимая руки, — «я хочу ей помочь. Я не врач, но умею оказывать первую помощь. А ты пока перекусишь, а? Отличная тушенка. Соглашайся». Медведь опустил голову и толкнул девчонку носом. Бережно, словно собственного детеныша. Взгляды, которые он бросал в сторону Вима, были весьма красноречивы. Мол, подойди ближе и познакомишься с моими когтями. А подобного знакомства Вим хотел избежать. Девчонку он нашел случайно. Вим путешествовал по реке. Сплавлялся на плоту вниз по течению. Конкретной цели у него пока не было. До этих мест он добрался недавно и еще не успел толком осмотреться. А как говорил чеширский кот, если все равно куда хочешь попасть, то все равно куда идти. Река же – проверенный и надежный проводник. Рано или поздно она должна вывести к людям. Плот он делал 3 дня. Получился совсем не шедевр кораблестроения, из неряшливо отесанных сосновых бревен, тяжелый и неуклюжий. Не арго, как ни крути. Но плот оказался крепким и отлично держался на воде. Вим закрепил руль, поставил на корме шалаш из лапника и оборудовал место для очага. От мысли установить мачту он благоразумно отказался. Вим умел управляться с парусом, но чтобы его сделать, пришлось бы раскроить спальный мешок. Пойти на это Вим не мог. Свой корабль он нарек «Приключение». За неимением шампанского Вим швырнул в плот котелком с водой, после чего оттолкнул плот от берега и доверился течению. Сутки он просто плыл, отдыхая, играя себе на гармонике и перечитывая «Гекльберри Финна», лучшую книгу для путешествий по реке. Места были дикие, но на иное Вима не рассчитывал. Хотя он забрался далеко в прошлое, мир вокруг вовсе не выглядел юным. Наоборот, от него веяло древностью, седой и могучей. Лес вплотную подступал к реке, и плот плыл по зеленому туннелю. Вим любовался гигантскими деревьями и огромными валунами, принесенными ледником. Один раз он заметил лося, вышедшего на берег. Зверь был под стать лесу, нескладный гигант с рогами под 2 метра и шкурой цвета сосновой коры. Заметив плот, лось трубно взревел, вспугнув семейство длинношеих уток. В ответ на приветствие Вим сыграл на губной гармошке куплет «Norwegian Wood». Правда, лось не особо впечатлился. Потом деревья стали редеть, и лес уступил место плоской равнине. Тут-то Вима и ждало первое серьезное препятствие. Через реку переправлялось огромное стадо бизонов и северных оленей, перегородив ее подобно плотине. Столько животных сразу Вим не видел даже в фильмах про индейцев. Река бурлила, когда звери один за другим бросались в воду и плыли на противоположный берег. Пытаться сквозь них проплыть безумие, оставалось только ждать. Некоторое время Вим провел на берегу, наблюдая переправу. Зрелище, несомненно, завораживало величием, размахом и первобытной яростью. Не говоря о том, что Вим впервые увидел живых мамонтов. Ради этого стоило сюда забраться. Заросшие грубой шерстью колоссы с длинными перекрученными бивнями, они оказались даже больше, чем Вим их представлял по иллюстрациям и фильмам. И уж куда больше любого слона. Угрюмые, словно погруженные в тяжелые безрадостные думы, мамонты шли неторопливой рысью, презрительно поглядывая на несущихся сломя голову бизонов и оленей. Но со временем все приедается. Звери шли и шли, ревели, прыгали в реку, и в конце концов Виму это наскучило. Он отправился бродить по окрестностям, а в итоге наткнулся на девчонку и медведя. Вим приметил гранитный валун, с которого можно было осмотреться. Но когда он к нему вышел, то первым делом увидел эту парочку. Девочка-подросток лежала, поджав колени к груди. Длинные тонкие рыжие косички разметались, скрывая грязное лицо. Медведь сидел рядом, склонившись над телом. Сперва Вим решил, что зверь убил девчонку и собирается сожрать. Жестокое время, жестокие нравы. Однако медведь не думал приступать к трапезе. Да и следов нападения Вим не заметил. Ни кровавых пятен, ни оторванных конечностей. Девчонка пошевелилась, и Вим облегченно выдохнул. «Жива!» Медведь заворчал и подтолкнул тело лапой. Вим присвистнул. Подобной трогательной заботы он не ожидал. То, как медведь смотрел на девочку, это не взгляд хищника. Скорее так собака глядит на хозяина. «С девчонкой что-то случилось, это ясно. Возможно, ей требовалась медицинская помощь, однако стоило шагнуть ближе, медведь зарычал, скаля клыки. Шерсть на загривке топорщилась, Вим поднял руки и отступил. Как бы преданно зверь не глядел на девчонку, он не милый домашний зверек, связываться с ним себе дороже. Битых полчаса Вим пытался договориться со зверем, но тот не желал его слушать. Решив, что одними разговорами он многого не добьется, Вим сходил к плоту и вернулся с несколькими банками консервов. Но и попытки подкупить медведя результата пока не принесли. «Хорошо», — сказал Вим. «Я тебе дам немного на пробу, а ты уж сам решишь». Медведь, разумеется, не ответил. Вим открыл консервную банку. Подцепив ножом кусок жирной тушенки, он бросил ее зверю. «Бесплатная дегустация только сегодня!» Тушенка упала на мох перед звериной мордой и развалилась на части. Выглядела не слишком аппетитно. Оставалось надеяться, медведь не станет привередничать. Зверь обнюхал угощение, покосился на Вима и съел все в один присест. «Ну как?» — спросил Вим. «Еще?» Он снова зачерпнул тушенки из банки и бросил зверю. С новой порцией зверь разделался еще быстрее. Вим усмехнулся. Рыбка клюнула. «Давно подмечено. Лучший способ подружиться с собакой — дать ей кусок колбасы. Видимо, подобная методика применима и к медведям. Ну, две банки чудеснейшей тушенки за возможность помочь девчонке. Ты в выигрыше, как ни крути, по рукам, в смысле, по лапам. Вим выскреб из банки остатки и положил на мох. Добавил содержимое второй банки.
«Прошу!»
Он приглашающе махнул рукой. Медведь медлил несколько секунд и затем подошел к угощению. «Вот и отлично!» — сказал Вим, боком приближаясь к девчонке. «А я пока ее осмотрю». Медведь отвернулся. Похоже, он принял условия сделки. На вид девчонке было около 14, а то и меньше. Тощая, грязная, в длинных спутанных волосах торчат какие-то кости и клыки. Серьезных ран Вим не заметил. Руки, ноги, голова на месте. Вим тронул девочку за плечо. «Эй!» С губ девчонки сорвался стон. Медведь тут же развернулся. «Все хорошо», — поспешил сказать Вим, отстраняясь. Он с трудом сдерживал дрожь в руках. Ввязался же на свою голову. Теперь вопрос, как эту голову сохранить? Медведь оторвет ее в два счета. Вим трижды проклял свое любопытство. С другой стороны, если он не поможет девчонке, то кто же? Случайностей не бывает. Вим налил из фляжки немного воды в ладонь и плеснул девочке на лицо. «Эй, барышня, вы живы или как? То есть, если вы живы, не могли бы вы успокоить своего медведя? А то у меня есть опасение, что он хочет меня сожрать». Медведь разделался с тушенкой и теперь таращился на Вима, явно выбирая, с какого куска лучше начать. Из приоткрытой пасти капала слюна. В тот же миг девчонка открыла глаза. Зрачки ее увеличились. Потому как дернулись уголки губ, Вим понял, сейчас она завопит. Он торопливо зажал ей рот. «Тише!» — выдохнул Вим. «Ради бога, не нервируйте его! Я хочу помочь!» Девчонка задергалась, к счастью, слабо. «Спокойно!»
«Да тише ты! Я не собираюсь тебя обижать! Хватит! Я хочу помочь!»
Вим постарался улыбнуться во весь рот и как можно дружелюбнее. Это сработало. Девочка перестала вырываться. Страх отступил, оборачиваясь с удивлением. Вим подождал еще немного, давая ей время успокоиться, и убрал руку.
«Аш куэро?» — спросила девочка.
«Кенгуру», — ответил Вим. «В смысле, я не понимаю, но дай минутку».
Существует известный предмет попугай. Он позволяет владельцу говорить на любом языке. Раньше Вим хотел заполучить этот артефакт. В путешествиях штука незаменимая. Но, странствуя по времени, на предметы нельзя полагаться. На них тоже действуют законы сохранения. В конкретный момент времени любой артефакт может существовать только в единственном экземпляре. И никогда нельзя предугадать, останется ли он у тебя или попросту исчезнет. Вим же предпочитал обходиться без костылей, которые можно подпилить. Главное понять, артефакты — не волшебные палочки. Средства для достижения цели и не более. В их свойствах нет ничего сверхъестественного. Они оперируют силами и законами, существующими в мире. Практически все, что дают артефакты, можно получить и без их помощи. Конечно, это требует несравнимо больших усилий, но тем не менее. Взять, например, единорога, который позволял решать в уме сложнейшие математические задачи. Обычный человек не станет этим заниматься. Он возьмет калькулятор. Но при должной тренировке возможно многое. Вим знал 7-летнего мальчика, который перемножал в уме 10-значные числа. Да и Ферма доказал свою теорему без всяких единорогов. Телепортация змейки. Индийские йоги легко справлялись с этой задачей. Утром пили чай в Калькутте, а спустя 5 минут их видели в Дели.
Кот.
Сколько предсказателей будущего обходились без него? Кролик. Его не было ни у Клеопатры, ни у Елены Троянской. Даже такой невероятный предмет, как зеркало, позволявший разрушать горы и поворачивать реки вспять, а на другой чаше весов — теллурическое оружие, разработкой которого занимались тамплиеры. То же и со способностями, которые давал попугай. Дар глоссолалии упоминался и в исторических документах, и в легендах. Никаких попугаев не хватит на всех, кто им обладал. У Вима с детства были неплохие способности к языкам. Свободно говорил на 4 и знал еще 5. Но это не шло в сравнении с возможностью понимать все языки мира. А раз возможность была, упускать ее он не собирался. Вим отправился туда, откуда и пошли все языки. В Вавилон. В то время, когда там строили знаменитую башню. Там, в тесной комнатушке со стенами из красной глины, угрюмый жрец с курчавой бородой 2 месяца вбивал Виму в голову причудливую науку вавилонской глоссолалии. Знаниями Вим овладел быстро. Может, в силу природных способностей, а может, и страха, что еще месяц на диете из воды и пресных лепешек он не протянет. Это потом он стал думать о времени обучения как о лучших 2 месяцах своей жизни, и хмурого жреца, которого тогда хотелось убить, поминал исключительно добрым словом. Как поминал и сейчас, глядя в глаза девочки из каменного века. Они были болотного цвета, один чуть темнее другого. «Ашкуэро», — повторила девчонка, но Вим уже понимал ее. «Кто ты?» Нужно только настроиться, уловить образ и суть языка и принять их целиком и полностью. Как капля воды содержит в себе океан, так и одно слово включает в себя весь язык. Конечно, он не выучил внезапно все слова и грамматические конструкции. Такое невозможно. Вим их даже не слышал. Если бы его попросили записать транскрипцию звуков нового языка, он бы не справился. То, что он слышал, звучало на его родном языке. На нем же он и отвечал. Перевод происходил бессознательно. «Тише», — сказал Вим, — «без паники. Только не кричи. Твой медведь и так на меня косо смотрит. Я тебя не обижу. Я хочу помочь». Девочка моргнула. «Ты Кая? Ты говоришь на языке людей реки. Ты из рода рыси, да?» «Ну, — смутился Вим, — на самом деле я не из рода рыси». «А из какого ты рода?» «Рода», — Вим задумался, — «тут запутано. Мать из Карел, русская наполовину. Отец немец, но если копнуть, там и датчане, и поляки, и черт в ступе». «Что?» — девочка заморгала. «Не бей в голову», — отмахнулся Вим. «Ты не ранена?» «Ранена?» На лбу у девчонки появились складки. «Ты лежал без сознания», — объяснил Вим. «То есть, если ты спала, прости, что разбудил, но в твоем возрасте спать на сырой земле вредно». Девчонка продолжала хмуриться. «О, Олф», — проговорила она, — «я была в пещере вечной охоты. Меня сбил бизон. Он бежал прямо на меня, и...» Она принялась себя ощупывать, а потом начала вытаскивать из-под одежды свалявшиеся комья бледно-зеленого мха. «Бизон», — повторила девчонка. «Я сушила мох для костра. Бизон ударил, но мох меня защитил». Она попыталась подняться, но, застонав, упала на спину. «Защитил, да не очень», — сказал Вим. «Не двигайся. Нужно тебя осмотреть». Медведь уставился прямо на Вима, но нападать пока не собирался. «Ты знахарь?» — спросила девчонка. «Нет, конечно, но кое-что с мыслью. Так больно?» Он надавил девочке на бок. Она не вскрикнула, но Вим заметил, как увеличились ее зрачки. «Острая боль или, скорее, тупая?»
«Тупая».
«Отлично, а так?» Осмотр был более чем поверхностным, но, похоже, девчонке крупно повезло. Ее сбил бизон, а у нее ни одного перелома, отделалась сильным ушибом, родилась в рубашке не иначе. «Кстати, меня зовут Вим», — сказал он. «Кое-кто называет меня Смусмумрик, но, боюсь, тебе это прозвище ничего не скажет».
«Вим?»
«Ага. Полностью меня зовут Вильгельм. Дурацкое имя, знаю, отец придумал. В
честь одного из братьев Гримм и Гауфа. Вим так короче. А тебя как зовут?
Меня? Взгляд девочки стал отстраненным. У меня нет имени. Можешь звать меня Белкой.
Нет имени, удивился Вим. Под пристальным взглядом коричнево-зеленых глаз ему стало немного не по себе.
«Я не прошла испытание», — сказала девочка. «Я должна была стать взрослой и получить имя. Но прилетели грохочущие птицы, сожгли селение и унесли людей Кая».
«Грохочущие птицы?» — Вим нахмурился. «Что значит «грохочущие птицы унесли людей»?»
«Они пришли с неба», — сказала Белка. «Большие, как мамонт. Крылья растут у них из головы, и машут они ими быстро-быстро. На этих птицах прилетели люди в черных шкурах. Они забрали всех Кая».
«Погоди», — Вим вытащил из нагрудного кармана куртки блокнот и карандаш. «Крылья из головы».
«Они грохочут», — сказала Белка. «И хвосты длинные и тонкие».
Вим неряшливо нарисовал небольшую картинку. «Похоже?» — спросил он, демонстрируя рисунок Белке. Девчонка с ужасом уставилась на его художество.
«Рисую я не очень», — сказал Вим, оправдываясь, — «но в целом».
«Ай-я!»
В руке у Белки неожиданно оказался нож. Вытянутая острая каменная пластинка с обернутой мехом рукояткой. Резким движением девчонка выбила блокнот из рук Вима и тут же набросилась на рисунок, нанося удары ножом. Миг, и блокнот превратился в бумажные лохмотья.
«Эй!» Вим вскочил на ноги. Глаза девочки сверкали. На секунду Виму показалось, что она готова наброситься и на него.
Сейчас в сравнении с Белкой даже медведь не казался страшным.
Вим замялся. «Зачем ты убила мой блокнот?»
«Проклятие! Теперь блокнот годится лишь на растопку. И где теперь искать другой? До того, как китайцы изобретут бумагу, ждать еще несколько тысяч лет. Придется делать заметки на полях книг?» А этого Вим не любил.
Белка приподнялась.
«Я убила страшную птицу!»
Вим щелкнул языком. «Да уж, убила птицу!» Но в какой-то мере так и было. Представление о единстве предмета и его изображения характерны не только для примитивных племен каменного века. Эта мысль не покидала человечество на протяжении всей истории. Жрец Вуду, втыкающий иголки в куклу врага, или сопливая девчонка перед плакатом поп-звезды обращались к одной идее. А раз предмет и образ едины, то и манипуляции с образом должны относиться к предметам. Дориан Грей смог умереть, лишь убив свой портрет. Вим поднял блокнот. Куда больше его смутил сам рисунок. «Грохочущая птица, значит». «Боевой вертолет в каменном веке?» «Очень мило».
«Боевой кто?»
«Как сказать, вертолет неживой. Он вроде лодки, которая летает. Ты знаешь, что такое лодка?» «Специальное бревно, которое выдалбливают, чтобы плавать по воде. Можно, конечно, бревно не выдалбливать. Сделать каркас и обтянуть шкурами. В общем, его сделали люди».
Судя по взгляду, девчонка сильно сомневалась в его умственных способностях.
Вим вздохнул. «А как иначе объяснить?»
«Я знаю, что такое лодка», — сказала Белка. «Кая умеют делать каноэ из березовой коры».
«Вот видишь», — обрадовался Вим. «А вертолет тоже каноэ, только летающее».
«Одного не могу понять, откуда он появился?»
«Похоже, создатели Флинстоунов не слишком-то преувеличили».
«Они улетели туда», — девочка махнула рукой. «Предки сказали, чтобы я шла за ними следом и помогла хранителю рода найти детей».
Вим покосился на медведя. «А это и есть хранитель рода, я полагаю».
Словно отвечая на вопрос, зверь зарычал.
«Без обид», — поспешил сказать Вим. «Я просто спросил».
Белка снова попыталась встать, и ей опять не хватило сил. Девочка поморщилась.
«Я должна идти», — сказала она. «Должна найти...» Белка замолчала.
Вим вздохнул. Мягкий мох, конечно, хорош, но бизон — это все-таки бизон. Пусть у девочки нет видимых повреждений, сильное сотрясение не исключено. Идти? Нет, барышня, тебе надо отлежаться. Пару дней минимум. Нет, — ответила белка, — предки не любят ждать. Ох, как ты собираешься идти, красавица? Ты же на ногах не стоишь. «Я должна», — упрямо повторила белка. «Хранитель рода должен найти своих детей. Вурл поможет». «Вурл? Ага. Твой медведь? Милый зверь». Милый зверь шагнул в их сторону. Вим нервно поправил ворот ветровки. Не то чтобы он не любил животных, но рядом с хищником чувствовал себя неспокойно. Вим сомневался, что медведь наелся тушенкой. «Слушай», — сказал Вим, — «здесь недалеко у меня стоит плот. Хороший, сам сделал. Места хватит и тебе, и твоему приятелю. Тебе нужно вниз по течению, а мне, походу, с тобой по пути. Не нравятся мне эти вертолеты в каменном веке. С ними нужно разобраться. На плоту ж путешествовать куда удобнее и быстрее». Девчонка уставилась на Вима. «По пути? Тебя послали предки, чтобы мне помочь?» «Предки? Не думаю. Скорее наоборот. Ну, не бери в голову. Лучше держись за плечи. Я отнесу тебя к реке». «К реке?» — белка привстала. Что-то выпало из складок ее одежды на мох. Вим замер. А затем нагнулся и поднял серебристую фигурку, обвязанную кожаным шнурком. Артефакт. Фигурка крутилась то в одну, то в другую сторону. «Медведь». Предмет, позволяющий управлять животными. Профессор про него рассказывал. Теперь понятно, почему огромный хищник ходит за девчонкой, как собачонка. Девчонка напряглась. Длинные пальцы вцепились в рукоятку каменного ножа. Вим понял. Еще чуть-чуть, и он рискует повторить судьбу блокнота. «Держи», — сказал Вим, возвращая фигурку. «Кажется, это твое?» Белка выхватила предмет из рук. Вим дружелюбно улыбнулся. «Я предпочитаю держаться от этих штук подальше», — сказал он. «Себе дороже. Да и толку мне от него никакого. Все равно я не смогу ей воспользоваться. Ну, давай, хватайся!» Он протянул ей руки.